symptomy. Tak. Dalej. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, дорогие друзья. Это программа «Медицинский форум». Рада всех приветствовать. Тема будет интересная, полезная, необходимая. Будем говорить о печени, об онкологическом заболевании печени. Вообще, к чему вообще приводят какие заболевания? Как не любить свою печень, чтобы до своего рака дожить? Не хотелось бы это, поэтому много будем о профилактике говорить здесь, в эфире. Подключайтесь, задавайте вопросы, пишите, звоните. Сразу координаты эфира. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь, пишите, задавайте вопросы, смотрите и наслаждайтесь. Да, вот именно так начнем, потому что я понимаю, что тема сложная. Вообще, любое онкологическое заболевание – это очень все серьезно и переживательно, стрессово. Но сейчас, если на ранних стадиях, то достаточно, да даже не на ранних стадиях, много раз обсуждали, все прекрасно лечится. Главное – за собой следить. Опять же, о диспансеризации, о профилактике мы здесь говорим. У нас в студии доктор медицинских наук, профессор. Секунду, все у меня улетело, убежало. Кафедра онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета, руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения Моники Алексей Владимирович Семенков. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Добрый день.
Я думаю, что вы еще можете много чего добавить, где вы трудитесь, как вы спасаете жизни, потому что вы этим круглогодично, круглосуточно занимаетесь.
Ну, по сути, да, вы представили меня полностью, и тема, озвученная вами сегодня, анонсированная как тема сегодняшней нашей встречи, чрезвычайно актуальна, конечно.
А вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то статистика свежая? Вообще среди онкологических заболеваний, вот если на первом месте среди мужчин и женщин, давайте все равно статистику общую напомню. Вот если печень вот в этой статистике, какое место занимает?
Ну, статистика наша все.
Да.
Относительно свежие данные Всемирной организации здравоохранения. 2022 год. Общая заболеваемость онкологическими заболеваниями составила порядка 20 миллионов новых случаев. Это во всем мире.
Угу.
И такой удельный вес первичных опухолей печени в этой структуре онкологической заболеваемости — это порядка 670 новых случаев опухолей печени. Это если мы говорим именно о первичных опухолях печени, потому что если рассматривать как такой орган, довольно часто поражаемый при других первичных локализациях, все мы хорошо знаем, что это орган-мишень как раз при большинстве опухолей желудочно-кишечного тракта, поскольку печень такой своеобразным вариантом кровоснабжения, два фактически источника кровоснабжения этого органа, и вот такая особенность кровотока определяет частое поражение именно метастазами.
Угу.
Но если мы говорим про первичную, то это где-то шестое, наверное, в этом уделе онкологической заболеваемости, шестое место стабильно держит поражение этого органа.
Вот так вот. А вообще, давайте о печени поговорим. Какие заболевания печени под знаком вопроса или не под знаком вопроса приводят неизбежно к раку печени? Вот прям пройдемся по этим заболеваниям. Вообще, как сохранить свою печень? Потому что очень актуально у нас после праздников, которые очень часто и очень много у нас в течение года происходят, да, они не заканчиваются. То одно, то другое, то третье. И мы прекрасно понимаем, перед эфиром говорили, что у нас люди могут придумать любые методы очищения печени, чуть ли не солнцем, я не знаю, уже я слышала кофейные какие-то капельницы, боже мой, что только не делают. Ну, это издевательство сущее, я понимаю, что потом вы пытаетесь людей откачать где-нибудь в реанимации. Да.
Ну, собственно, как раз когда мы говорим о первичных опухолях печени, то А здесь значимым и определяющим является как раз наличие некоего фонового состояния, то есть заболевания, определяющего и риски, и в конечном итоге развитие рака печени. Поскольку если мы говорим про печёночно-клеточный рак, то он в 95% случаев развивается на фоне либо цирроза, либо хронического вирусного гепатита, то есть предсуществующего какого-то фонового заболевания, которое, собственно, и приводит с течением лет к развитию онкологического процесса в этом органе.
Понятно. Тогда про цирроз сейчас поговорим. И про хронический гепатит очень бы хотелось несколько слов, а может даже побольше слов. Почему? Потому что хронический гепатит Б, вот поправьте меня или нет, да, вот сколько мы с гепатологами говорили раньше на этой теме, это достаточно страшное такое заболевание, казалось бы, такое тихо, вяло текущее, третье, десятое. С сейчас полностью ведь лечится, правильно, гепатит?
Да, все так, но и
подходы, из Б можно дожить.
Эффективные подходы к лечению, собственно, и хронического вирусного гепатита Б тоже найдены. Мы немножко в другой уже реальности существуем, даже по сравнению с тем, что было 10 лет назад. То есть эффективные протоколы лечения как раз вот этих фоновых заболеваний, они существуют. Но тут в другую плоскость переходит проблема, если мы говорим о фактически раке печени, да, потому что исходно существующий, ну, в силу длительно существующего гепатита, если произошла уже трансформация в циротические изменения печени, то в любом случае те люди, которые оказались отягощены этими первичными заболеваниями, они уже фактически находятся в группе риска по развитию печёночно-клеточного рака. И как раз это та целевая популяция, которая подлежат такому пристальному вниманию со стороны врачей. Здесь важно не упустить время, важно соблюдать определенные протоколы наблюдения за этими пациентами, поскольку были ряд исследований, статистического такого плана исследований, которые продемонстрировали крайнюю эффективность такого скринингового подхода. А скрининг имеет такое положительное значение, если он направлен не на всю популяцию, а именно на популяцию людей, которые отягощены вот этими рисками. И здесь они, подходы достаточно простые диагностические, это не требует каких-то сверхусилий, но просто понимание проблемы, соблюдение правил наблюдения за ситуацией, это и позволяет контролировать процесс, вовремя выявлять.
Вот для этого как раз мы говорим о том, что необходимо периодически сдавать анализы, потому что все мы ходим к стоматологу, к косметологу, на маникюр-педикюр, да, да вообще где угодно. Вообще, какие пути самые необычные заражения? Вот вы в своей практике встречали, человек пришел, он никогда не знал. Например, даже зубы идеально. Вот у меня есть такие люди, которые к стоматологу только на профилактику ходят, все идеально. То есть молодцы. Ну, это генетика, я понимаю, что там ни одной пломбы нет, и все такое, там в возрасте 40 лет, например. Какие пути заражения, которые... Вот это да, вот это случилось. Потому что я понимаю, что может все что угодно быть, да, в жизни, чтобы не пропустить-то.
Ну, фактически, я, наверное, сейчас секрета какого-то не открою, секрет Полишинеля. Традиционно связывают риски инфицирования с какими-то инъекционными ситуациями. Я не беру какие-то маргинальные истории про отягощенность, там, наркозависимость. Что касается медицинских, так скажем, рисков инфицирования, наверное, на текущем этапе развития медицины они, ну, практически нивелированы, они доведены до минимальных каких-то рисков, поскольку если там, в начале своей практики еще 25-30 лет назад в клиниках можно было наблюдать стеклянные шприцы с многоразовыми иглами, то сейчас этого, в принципе, не существует как явление. А что касается таких более бытовых ситуаций, это татуаж, какие-то, возможно, косметические, в том числе, мероприятия. И если кто-то посещает такого рода заведения, салоны, это да, частая история, да, особенно у женщин, что касается косметических мероприятий, то должны быть какие-то, наверное, проверенные учреждения, где соблюдаются строго правила Санпина, где соблюдаются строго вот эти подходы профилактики трансмиссии, ну, передачи инфекции.
Тут нужно очень, конечно, внимательно смотреть, потому что по поводу тех же татуировок, это сейчас такая тема. Сейчас я вот смотрю даже, да, в бассейн, когда хожу, сейчас мало нетатуированных. Раньше было наоборот, вообще тенденция другая. Причем среди абсолютно разного возраста, там, людей, мужчин, женщин. Поэтому, получается, все в группе риска, и нужно, через какое время вообще нужно сдать анализ? Вот сейчас такая общая рекомендация будет. И сдавать анализы, например, после там, инъекции, да, какой-то, после стоматолога, если что-то показалось. Потому что я понимаю, что сейчас стоматологи многие вздрогнут и скажут, да у нас тут вообще все стерильно, одноразово, не переживайте. Но, тем не менее, эти пути есть. Мне про это говорили, что бывает такое всякое, что что-то не уничтожишь абсолютно, никакой стерилизации. Правда, что что-то не уничтожишь, никакой стерилизации?
Нет, я не думаю. Я думаю,
такие
что
живучие нынче вирусы и бактерии?
При соблюдении, да, всех правил и подходов стандартных на текущий момент, эти риски, повторюсь, минимальны. Сдавать непосредственно после контакта малоперспективно, это требует определенного периода до, так скажем, до дебюта, когда это можно лабораторным образом выявить.
Так.
И фактически как минимум через 3 месяца после контакта уже можно достоверно определиться с наличием
гепатита. Да. Угу. Потому что многие выявляют, когда плановая госпитализация, например, где-то происходит, куда-то человек едет, либо его эвакуируют на скорую помощь, бывает и такое, какой-то приступ, раз, анализ, гепатит Б или С, или еще какой-то, про который он вообще не знал. Вроде здоровый образ жизни, все замечательно, прекрасно. А вот где-то пропустил, а где вот не понять. Поэтому вот смотрите, а вот если уже вот человек сейчас нас слушает, у него есть диагноз гепатит Б, хронический гепатит Б, он наблюдается у гепатолога, там кто-то у инфекциониста, у кого как, да, все это происходит. Вот как не допустить развития вот, собственно, вот этой болезни, не дай бог, чтобы рак печени не вылез потом?
Ну, по сути, это вопрос, да, контроля первичного заболевания,
да,
потому что оно тоже может по-разному течь. Если эффективно проведена противовирусная терапия, гепатологами достигается фактически элиминация вируса, либо устойчивый вирусологический ответ, то это кратно снижает риски трансформации в печёночно-клеточный рак. А тут ведь есть еще другой аспект. Помимо, так скажем, вирусной проблемы, существуют проблемы, и она, по сути, на сегодняшний день имеет такое эпидемиологическое значение. Это избыток массы тела и сопутствующий неалкогольный статогепатит. Это может привносить дополнительные изменения,
так,
в том числе в эпидемиологическое положение дел, потому что, по сути, это вот есть такой, знаете, такая довольно известная картинка, когда сравнивают людей вот на пляже, фотографировали людей в конце прошлого века, 1975 год, и сравнивают эту динамику по прошествии там 40 лет, 2020 год, и кардинально другая картина. То есть на текущий момент порядка 1,2 миллиарда приближается количество людей, отягощенных избыточной массой тела.
Ух ты!
Да, и из них порядка 650-700 миллионов человек имеют ожирение. И вот эта динамика с конца прошлого века, с 1975 года по вот текущие дни, это, по сути, трехкратное увеличение количества людей на всей планете, которые страдают этой проблемой. И это действительно проблема, имеющая эпидемиологическое значение. Ряд исследований и исследователей связывали усугубление этой проблемы с такое широкое внедрение в наш общепит, что называется, фастфуда, быстрого питания. И тогда фактически случился вот этот переломный момент с появлением вот этого питания, переломный момент в развитии этой проблемы, как, именно как эпидемиологической проблемы. В России где-то порядка 27% населения страдает неалкогольной жировой болезнью печени.
Это тот самый жировой гепатоз, либо...
Все верно. Это синоним этой болезни. Есть алкогольная болезнь печени, понятно, с чем связано.
Это понятно.
Есть неалкогольная жировая болезнь печени. Здесь она как раз связана с наличием метаболического синдрома. А что такое метаболический синдром? Это, по сути, висцеральное ожирение. Висцеральное ожирение и снижение чувствительности периферических тканей к инсулину сопровождается нарушением обмена углеводного, липидного и приводит к ряду симптомов сопутствующих. Артериальная гипертензия, дислипидемия. И все это фоновое состояние, в том числе, то есть не обязательно страдать гепатитом, чтобы обзавестись раком печени в конечном итоге. Избытка массы тела может оказаться достаточным. Опять же, были исследования, которые показали, что повышение индекса массы тела, а у нас вот какая нормальный индекс массы тела считается там от 18 до 25 килограмм на метр квадратный, 30 – это уже ожирение, там первая степень ожирения, да, и повышение вот этого индекса массы тела от 25 до 30 приводит фактически к двукратному увеличению рисков развития печёночно-клеточного рака. То есть тут прямая корреляционная связь. Причем были довольно крупные исследования, которые когорты многомиллионные оценивались, и там прямо пропорциональная связь прослеживалась. То есть с каждым повышением показателей индекса массы тела кратно увеличивались показатели частоты развития первичного рака печени.
А как вот этот жировой гепатоз можно выявить? Только на УЗИ, либо вот есть эластометрия, по-моему, да, вот это исследование, или как это правильно
называется? Есть фиброэластометрия.
Да, и либо его в каких-то особых случаях назначают. Потому что вот, да, вот, во-первых, мы все знаем, да, вот измерить живот мужчине и женщине, по-моему, свыше 80 сантиметров, да, у мужчины это уже ожирение серьезное. Самое страшное, это когда вот живот большой как раз,
именно,
да?
Абдоминальный вариант ожирения особенно опасен в этом смысле, в смысле развития метаболического синдрома, о котором мы говорим. И диагностика довольно проста. Она основывается на фактически увеличении талии, плюс 5 сантиметров уже плохо. Вот, от нормальных показателей. И это такой, по сути, основной диагностический критерий. И плюс наличие сопутствующих, ну, двух сопутствующих симптомов, которые входят в критерии вот этого метаболического синдрома. Это либо артериальная гипертензия, либо изменение показателей липидного профиля, нарушение толерантности к глюкозе. Вот один из этих критериев определяет диагностику вот этого состояния.
Потому что многие, знаете, начинают тут спорить, ну что, что лишний вес, я за бодипозитив, да все хорошо, да у меня генетика такая, мама и папа толстые, третьи, десятые, да и вообще сахарный диабет у нас никого нет, хотя весит там больше там 120-130 килограмм. Но мы сейчас говорим не про сахарный диабет, а про другие вещи, которые тоже чреваты еще как. Потому что, знаете, я вот не так давно читала исследование, что, оказывается, рак прямой кишки, ожирение напрямую связано просто, капитально.
Прямая связь.
Прямая связь.
Очень многие варианты, так же, как с алкоголем, так же, как с курением. Известно, что это достоверные, статистически неоднократно подтвержденные факторы риска развития многих видов рака, к сожалению, не только ПИПа, не то, о чем мы сейчас говорим, не про печень. И также была продемонстрирована значимость избыточной массы тела, конечно.
А вот вообще, вот если человеку поставили диагноз жировой гепатоз на УЗИ, сначала, потом уже врач подтвердил, все. Обычно как лечение проходит? И я же понимаю, что печень – это такая очень интересная, такой орган, который восстанавливается. Там, в общем, можно ли как-то вот с помощью, может быть, диеты, питания, спорта вот эту картину всю развернуть без каких-то серьезных, может быть, видов лечения?
Ну,
нет?
Я,
чтобы она восстановилась?
Опять же, буду говорить, наверное, какие-то прописные истины, но, к сожалению, приходится их постоянно-постоянно повторять. Это контроль массы тела, это физическая нагрузка, это здоровое питание. Ну, в общем, настолько банальные, как нам кажется, вещи, но настолько же плохо соблюдающиеся нами в такой вот в нашей жизни. И они критическое значение имеют. Надо это признать.
Вот так вот. Про жировой гепатоз пару слов сказали, даже побольше. Цирроз. Всегда ли это алкоголь? Вот у меня вопрос. Цирроз печени. Потому что среди моего окружения были такие случаи, я удивлена была. То есть молодая девушка, не курящая, не пьющая, здоровый образ жизни. Хоп, 35 лет, цирроз. С чего? Почему? Как так случилось? Вообще цирроз почему возникает? Теперь для меня раньше это был как цирроз, это, да, мы сейчас говорили, равно алкоголь. Угу. Вот. А сейчас я понимаю, что какие-то другие виды цирроза, что ли, получаются? Или как они возникают вообще?
Нет, это, что это полиэтиологичное заболевание,
да.
Цирроз, причин у него масса. Это даже не обязательно хронические вирусные гепатиты с реализацией в цирроз, это не обязательно алкогольная болезнь печени, это, ну, вот значимый вклад мы проговорили сейчас про неалкогольную жировую болезнь печени с возможной реализацией, в том числе в циротические изменения. Это ситуации, которые обусловлены нарушением ферментных систем определенных, когда происходит избыточное накопление, может быть, железа, например, при гемохроматозе.
Ух ты!
Ситуации, врожденные с дефектами ферментных систем, это дефицит альфа-1 антитрипсина. То есть это полиэтиологичная ситуация, которая, в принципе, может реализовываться в циротические изменения печени. По сути, это хроническое воспаление. Хроническое воспаление, приводящее к гибели печёночных клеток. И что такое цирроз? Это попытка печени справиться с гибелью печёночных клеток за счет замещения этих пустот, если угодно, да, образующихся на месте погибших клеток, за счет узлов регенератов, то есть быстрого неконтролируемого деления печёночных клеток в силу гибели своих нормальных с перестройкой структуры печени. Это вот это и есть ситуация реализации в тератические изменения и одновременно же фоновое состояние для развития печёночно-клеточного рака.
Вот так вот. Спасибо большое. Новости у нас, и после вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Медицинский форум продолжается. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-948. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Подписывайтесь, смотрите, пишите, спрашивайте. Напомню, у нас в студии доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченского университета, руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения Моники Алексей Владимирович Семенков. Говорим мы о раке печени. Точнее, мы до нее еще немного не дошли, но мы про факторы риска, про заболевания, которые приводят к этому, к сожалению, неизбежно. И о чем мы говорили? По поводу ожирения. Это очень серьезный такой момент. Ожирение – бич нашего времени. Об этом мы говорим уже. У нас и программа даже специализированная есть отдельно по поводу этого, потому что все заболевания, большинство заболеваний серьезных, к сожалению, смертельных, та же артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт, инсульт, онкологические заболевания, все это, чем больше тело, тем хуже, как говорится. К сожалению, так. Какие еще заболевания какие-то, может быть, либо состояния приводят к раку печени? Вот мы уже выяснили по поводу цирроза, да, что он бывает абсолютно разный.
Ну, опять же, мы говорим о каком раке печени.
Да.
Если мы говорим о наиболее частой форме,
да,
то есть мы говорили о печёночно-клеточном раке до этого, то есть менее частая форма тоже рака печени, происхождением которого является другая клетка. Это клетка внутрипеченочных желчных протоков. И тогда мы говорим о холангиоцеллюлярном раке, но узловые формы тоже это, по сути, вариант рака печени. Здесь свои есть факторы риска. Это паразитозы, это хронические калькулемы, проблемы, связанные с фактически холангиогенные проблемы. Все ситуации, связанные с воспалением желчных протоков, могут приводить к развитию в отдаленной перспективе рака холангиогенного.
То есть вот эти вот чистка печени, вообще, слушайте, вот это вот выражение, посмотри, Сергей Владимирович, ну это правда же.
Я не знаю, что такое.
Вы не знаете, что такое, да? Почитайте в соцсети, там столько вариантов чистки печени, вообще что это? Вот, ну, к вам приходили такие пациенты после чистки? Мне просто говорили, что вот в реанимациях сталкиваются с такими пациентами после активной чистки.
Ну, понимаете, я могу себе представить
вообще возможно ее почистить как-то?
Ситуацию разных вариантов детокса, когда проводят там фактически усиленные какие-то варианты инфузионной терапии с возможно назначение каких-то холеретиков, которые способствуют желчеоттоку, но бывают ситуации, когда такого рода подходы могут усугубить положение дел. То есть, если мы имеем, по сути, какую-то осложненную калькулез, назначение холеретиков может ухудшить положение дел. Здесь надо крайне аккуратно подходить к такого рода мероприятиям.
То есть тут вот, кстати, спрашивают, Нокс, расскажите, пожалуйста, про урсосан для печени. Ну, это вот один из препаратов, да,
да, который... Да, это вот... один из препаратов. Он обладает несколькими и механизмами действия, и фактически эффектами. Это и улучшение реологических свойств желчи, и является холеретиком, и является гептопротектором. По сути, препарат такой хорошо себя зарекомендовавший в практике гепатологов, и его назначение бывает особенно эффективно у пациентов, у которых есть изменение реологических свойств желчи и так называемый билярный сладж в протоках или в желчном пузыре, довольно эффективно разрешаются проблемы, связанные с развитием вот этих ситуаций, связанных с билярным сладжем. Они при назначении препаратов урса дезоксихолевой кислоты оказываются эффективны. Другой момент, там нужно довольно долго их принимать, это такие курсовые лечения, длительный прием, ну и, по сути, оценка эффекта от вот этого проведенного лечения для того, чтобы понять, насколько надо продолжать эту терапию.
А вот просто там, как после каких-то праздников, любят у нас почистить кишечник, заодно печень, просто пропить что-то. Вообще это нужно делать или нет? Печень у нас сама по себе восстанавливается, если в организме все нормально. Как правило, конечно, не у всех, но тем не менее.
Я полагаю, что это вопрос о целесообразности применения гептопротекторов.
Да.
На самом деле нет ни одного, что называется, доказательной медициной. Да?
Да.
Нет ни одного крупного исследования, которое бы продемонстрировало эффективность данной группы препаратов. Их традиционно назначают, не получая, в общем, существенных нежелательных явлений от приема этих препаратов, но и доказанной эффективности, собственно, не демонстрируется.
То есть это просто дорогие анализы потом, да?
Ну, по сути, это способ что-то сделать.
На всякий случай. Ну, это, слушайте, ну, не очень хороший способ, на самом деле. Вообще, как печень проверять, прежде чем мы перейдем к раку уже конкретному? Как часто вообще за желудочно-кишечным трактом, за печенью следить? Какие анализы необходимо сдавать, чтобы узнать, что она в порядке, печёночек наш. УЗИ, понятно, мы уже поняли, что все необходимо нужно делать.
Да, но мы как раз с этого начали, да. О группах риска.
Угу.
Бывают группы высокого риска, те пациенты, как раз которые уже у нас с эротическими изменениями, это группы крайне высокого риска. Бывают группы просто высокого риска, это пациенты с хроническими вирусными гепатитами, либо теми сопутствующими нарушениями метаболизма, которые могут определять и повышать риски развития онкологических процессов печени. А там те пациенты, которые входят вот в эти группы риска, там есть определенные режимы наблюдения за ними. Это стандартные скрининговые исследования, по сути, ультразвуковая методика. Причем в разных странах, в соответствии с разными клиническими рекомендациями, есть свои интервальные рекомендации по срокам выполнения этих исследований. В азиатских странах, где выше отягощенность населения этими заболеваниями, это, как правило, трехмесячные промежутки исследования. В западные полушария, да, там, где не так остро стоит проблема, там и может быть, больше считают деньги, там эти интервалы составляют 6 месяцев между исследованиями. Uh-huh. Но тут нужно подчеркнуть, наверное, что, в принципе, ультразвуковое исследование и, опять же, на текущем моменте развития медицины, когда у специалистов есть приборы экспертного класса, и стоят эти приборы не только в федеральных учреждениях, где работают высококлассные специалисты, в том числе специалисты ультразвуковой диагностики, но и гораздо больше это уже в обычных учреждениях есть такого рода оснащенность. Но все равно проблема остается оператор чувствительности, обусловленная оператором, по сути. То есть многое зависит от опыта врача, который проводит это исследование. И, наверное, может быть, не самые свежие данные, но, опять же, да, мы любим все исследовать.
Конечно.
Да. И, наверное, где-то 10-15-летней давности соответствующее исследование, которое демонстрировало, что вот чувствительность метода для первичной диагностики рака, именно ультразвукового исследования, в опытных руках составляла порядка 80%, а при стандартном исследовании, то есть это не, так скажем, не те специалисты ультразвуковой диагностики, которые рутинно сидят именно на осмотре пациентов с этими нозологиями,
да. Угу.
Ну, порядка 65%.
Ну, прилично. А вот эта цифра может как раз затесаться все что угодно туда.
Да.
Вдруг пропустили.
Да. И мы можем не заметить очень просто. Mm-hmm. Поэтому понятно, что этого метода, очевидно, недостаточно для первичной диагностики, даже если он делается скринингово. Да? Напрашивается вывод, что это должен быть комплекс каких-то диагностических, да, исследований. Есть, опять же, лабораторные специальные маркеры. Для опухолей печени они свои, это опухолеспецифические маркеры, именно направленные на диагностику первичного рака печени для гепцеллюлярной карциномы.
Да, какие?
Это альфа-фетопротеин.
Угу. То есть это может человек, в принципе, сдать...
Сдать анализы.
Сдать анализы,
да.
Да,
да. И для холангиоцеллюлярного рака это C19-9, такой наиболее рутинный маркер опухолей гепатопанкреатобилиарной зоны.
Угу.
С определенными оговорками имеет значение... значимое повышение выше пороговых значений. То есть вот когда приходим мы в лабораторию, так, сдаем анализ, есть верхняя граница нормы.
Угу.
И повышение слегка выше верхней границы нормы не обязательно связано с опухолевым
слегка
процессом.
Слегка выше – это на сколько?
Ну,
приблизительно.
Диагностически значимым будет 100.
Угу.
Показатель 100,
да, да,
если мы говорим про альфа-фетопротеин.
Вот верхний порог какой там?
А верхний порог там выше 5, например.
Ага, да-да-да.
Вот. И, по сути, имеет значение значимое повышение онкомаркера и повышение онкомаркера в динамике. Если при... повторных, трехкратных, например, сдачах с периодичностью в месяц, динамика роста этого маркера там, порядка 70 единиц, и это устойчивый рост этого маркера. Тогда это имеет диагностическое значение, и на это, естественно, надо обращать внимание и предпринимать какие-то, в общем, довольно быстрые меры.
Вот какие быстрые меры? Вот если у человека, на самом деле, раз, во-первых, он сходил к врачу, да, на УЗИ, да? Да, все посмотрел, и врач не пропустил, сказал: слушайте, мне вообще не нравится какая-то ваша структура печени и все остальное, сдайте-ка, угу, вот анализы, все. Он сходил, сдал, угу, и получил эти значения. Вообще, что дальше, куда, к кому бежать и что делать? Вообще, вот признаки рака печени, они же, я понимаю, что симптомы это вот уже, когда уже там 3-4 стадия, да, во всем?
Неспецифичные.
Неспецифичные. Да, я понимаю, что каждое вообще, практически все онкологические заболевания, они живут себе и живут, эти раковые клетки, пока уже совсем не пойдет, не пойми
чего. К сожалению,
да. Метастазирование и все остальное страшное.
Да,
то есть никаких специфических даже вот таких моментов нет. Пожелтение кожи, как при гепатитах.
Есть стандартные такие знаки, которые связаны с паранеопластическими процессами, на которые мы не всегда обращаем внимание, связываем с другими ситуациями. Ну, кто станет обращать внимание на усталость, быструю утомляемость?
Так это всех уже.
Мы все уставшие, конечно, и быстро утомляемы. Да? Появление болей, как правило, признак поздних уже ситуаций. Появление желтухи, как правило, признак поздних ситуаций. Какие-то пальпируемые объемные образования брюшной полости, признак поздних ситуаций. И, к сожалению, позднее выявление, оно ведь чем еще плоха эта ситуация? Это ситуация, как правило, отдаленного распространения уже на момент первичной диагностики, когда врач, к которому приходит пациент, крайне ограничен в лечебных опциях, которые могут быть использованы. То есть, как правило, уже не идет речи о хирургических подходах. Частота вот первичного, так скажем, предложения хирургического пособия как лечебной опции крайне невысока. Это процентов 20, может быть, всех пациентов, первично обратившихся.
А как правило, на какой все-таки стадии обращаются? Вот по раку печени конкретно. Потому что я понимаю, что какие-то раки у нас, ну, благодаря, опять же, в кавычках, коронавирусной инфекции, тот же рак легкого, это как все специалисты говорят, потому что все на всякий случай побежали же КТ тогда делать, все испугали, все вообще, все перегружено было. И выявляли на ранних стадиях как раз рак легкого. И потом как-то люди об этом стали задумываться и сейчас переживают. А какие-то другие локализации, они как-то вот так вот незаметно протекают.
Ну, к сожалению, стандартом остается, когда выявляется это третья, увы, иногда четвертая стадия. Очень хорошо работает система там, где есть контакт непосредственных гепатологов, потому что гепатологи ведь занимаются лечением и хронических вирусных гепатитов,
да,
и длительно ведут пациентов с циррозами. И там, где вот эта служба хорошо налажена, там, где пациенты, находящиеся длительно на противовирусной терапии в том числе, они мониторятся этими врачами. И как раз эта ситуация никогда, так скажем, пациент решил себе что-то сделать.
Да.
А когда это систематическое наблюдение, когда это контроль, тогда вот специалисты разных профилей крепко пожав друг другу руки, они передают пациента из рук в руки, по сути. И хорошо, когда это работает как система. Тогда это приводит к значительному улучшению результата. Ну, мы любим ссылаться на исследования.
Да.
Опять же, вот довольно крупное корейское такое статистическое исследование, где оценивался вклад такого системного подхода к скринингу. И проанализировано было что-то порядка 10 тысяч пациентов. Они равномерно распределялись в две группы без использования скринингового подхода. А что это? Это банальный ультразвук, альфа-фетопротеин в режиме такого рутинного использования и с использованием скринингового подхода. Так вот, реализация этого подхода продемонстрировал улучшение результатов в плане ранней выявляемости на 40%. Это фактически, ну, в два раза лучше,
да,
ситуация по сравнению вот с исходной. И это постоянный поиск вот таких системных путей решения проблем.
Вот сейчас рак печени как лечится? Вот мы сейчас возьмем от первой до терминальной стадии, конечно, там я понимаю, что все достаточно сложно, но тем не менее, все об этом говорят, что сейчас на четвертой стадии можно продлять жизнь. А когда мы продляем жизнь пациенту, и мы, врачи, вы, то тогда, соответственно, глядишь, завтра, послезавтра появится новое лекарство, новый метод лечения и так далее и тому подобное. Хирургия всегда, в каких моментах ее не берут, а когда она спасает действительно и помогает дальше уже человека вытащить из этой ситуации.
Опять же, да, вот начало, наверное, этого столетия было таким довольно революционным с точки зрения улучшения результатов лечения пациентов с печёночно-клеточным раком. А что касается хирургических опций, то революция это случилась в конце прошлого столетия, когда была реализована как лечебная опция возможность выполнения трансплантации печени. Это Томас Старзелл, 1985 год, первая трансплантация печени. И действительно очень заманчивая сама по себе идея, когда мы имеем фоновое заболевание, существенно ухудшающее качество жизни пациента, сопряжённое с рисками для жизни пациента без всякого рака печени.
Угу.
То есть сам по себе цирроз печени – это ситуация, сопряженная с риском гибели, потому что цирроз прогрессирует, прогрессивно ухудшается функция печени, и возникает момент, когда либо ты выполняешь вот это хирургическое пособие,
угу,
трансплантацию,
да,
и радикально решаешь проблему, либо, к сожалению, это завершается как-то фатально.
Да.
И когда была реализована вот возможность выполнения этого хирургического пособия, когда это стало фактически рутинной клинической практикой, крайне соблазнительным таким вариантом решения проблемы при печёночно-клеточном раке стала, ну, вот одновременно трансплантация, и вроде как ты заменяешь органы и с циррозом, и с, одновременно с, по сути, опухолью в этом органе, развившейся. Единственным условием, по сути, было отсутствие отдаленного, то есть внеорганного распространения.
Метастазирование какого-то.
Да, метастазирование. Угу. То есть если это ограничивалось фактически органом. И почему бы нет? Но вот такое первичное внедрение этой методики показало крайне невысокие результаты трансплантационные, когда бесконтрольная эта опция начала использоваться у всех подряд. И это, опять же, годы исследований, когда все-таки убедились, что существуют определенные пороговые значения опухолевой нагрузки, когда может быть реализован этот метод. Потому что надо понимать, что трансплантация печени – это последующая иммуносупрессия, по сути, определяющая
пожизненное
снижение иммунитета,
да,
в том числе, и в том числе противоопухолевый иммунитет. И дальше была реализована эта проблема, то есть решена эта проблема с выбором, подбором критериев, то есть селекционных критериев для выбора этой лечебной опции, и в том или ином виде модифицированные, эти селекционные критерии существуют, по сути, и на сегодняшний день. Они, конечно, расширились,
так,
по сравнению с теми критериями, которые были исходно предложены профессором Мазафера, это так называемые миланские критерии вот, принятия решения о трансплантации. И на сегодняшний день это все так же активно используемая опция, эффективная опция, которая позволяет радикально решить проблему с хорошим, крайне хорошим результатом, касающимся и отдаленного, и безрецидивного выживания пациентов, но с определенными оговорками, касающихся вот как раз этих селекционных критериев подбора,
да,
пациентов.
Тут все индивидуально. Главное, возможности,
да,
есть.
Да.
И, в общем, не надо бояться этого. Надо всем как бы использовать все методы. Все методы в этом плане лечения рака, цирроза хороши.
Да, ну их на самом деле много, много разных опций лечебных. Это и лекарственные опции, существующие довольно эффективные
протоколы лечения. Таргетная, лечевая, все это
да, вас... Да, это. И рентгенно-эндоваскулярные методы лечения, все это в нашем арсенале, этим надо пользоваться.
Главное вовремя выявить, вот об этом говорим, потому что эфир заканчивается, дорогие друзья. Было очень интересно, много вопросов не задано, обязательно еще увидимся, услышимся. Благодарю, у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета, руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения Моники Алексей Владимирович Семенков. Спасибо большое.
Спасибо.